грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне в Каталонии состоялся по одним мнениям референдум, по другим опрос общественного мнения, но в результате большинство населения высказалось за независимость своей области. И о том, быть ли Каталония независимой, мы сегодня поговорим с Андресом Ландабаса, профессором Российского экономического университета имени Плеханова, исследователем Испании. Он у нас в студии. Добрый вечер, Андрес.
Добрый вечер, Владимир.
Как по-вашему, насколько лукаво или, наоборот, слишком резко был сформулирован вопрос, вынесенный на референдум?
Вопрос, вынесенный на референдум, я не считаю лукавым. Это тот вопрос, который был оговорен с самого начала, то есть год тому назад, во время начала политического процесса, который происходил между представителями так называемых каталонистов и представителями центра. Чтобы было понятно, значит, есть две стороны. Первая сторона и основная – это, значит, Мадрид и традиционалисты, фундаменталисты, выступающие за сохранение статус-кво. И другая сторона, которая представляет правительство во главе с Артуром Мас в Каталонии, то есть Барселону, и который представляет так называемых каталонистов, то есть людей, которые выступают за самоопределение. То есть один из вариантов самоопределения – выход Каталонии из состава Испании.
У нас на прямой связи Владимир Гладышев, дипломат и адвокат, и бывший сотрудник посольства СССР, а впоследствии России в Испании в 89-94 годах. Владимир, добрый вечер. Настолько сильны были настроения сепаратистские, как бы мы сейчас сказали, или просто стремление к независимости Каталонии в бытность вашу дипломатом в Испании? Вам слово, добрый вечер еще раз.
Добрый вечер. Но некоторое стремление к независимости присутствовало всегда, и оно в достаточной степени искусственно подогревалось. У Каталонии есть достаточно длинная история стремление к независимости, хотя во многом и искусственное. Особенно пышным цветом это расцвело во время гражданской войны в Испании. Там был такой не очень симпатичный человек, как Компанис, который был председателем Джуниорита де Каталуни, который сейчас является одним из национальных героев Каталонии. И потом была целая серия идеологических лидеров, самый яркий, наверное, был Жорди Пужоль, которые очень последовательно и упорно добивались именно независимости.
Спасибо, Владимир. Давайте дадим слово Игнасио Ортеге, редактору агентства «Эфе» в Москве. Добрый вечер, Игнасио. Как по-вашему, почему Мадрид так упорно не желал этого референдума? Вам слово. Слушаем вас.
Спасибо. Добрый вечер. Вы знаете, первый я должен сказать, не все, конечно, в Испании согласятся с нашим правительством. Есть, которые хотели, как Великобритания, да, что правительство разрешает, в этом случае Каталония, произвести референдум. Но, как сказать, есть люди, которые еще боятся, очень боятся не только, что будет независима Каталония, но сначала Каталония, а потом Баски и потом даже Галиция, моя земля, да. Поэтому я думаю, Испания не готова, да, как я тоже, как сказать, я тоже вся республика, но я признаю, что Испания не готова, что будет республика сейчас, да. Я думаю, Испания не готова, что разрешит какой район, да, в этом смысле Каталония или Баски, провести референдум. Я думаю, это ошибка. Важная позиция, честно говоря. Но я думаю, сейчас общество и правительство не готовы. И тоже, я бы сказал, тоже каталонское общество тоже не готово. Потому что вчера они организовали референдум, и кто участвовал в референдум? Люди старше 16 лет. Ну, извините, это просто тоже несерьезно. Иммигрантов тоже голосовали. И, в конце концов, голосовали 30% населения, да? Но я думаю, это нельзя назвать это, как я прочитал в СМИ, в российские СМИ и в другие СМИ международные. Это референдум. Это не настоящий референдум. Да, я могу сказать, я был в Крым, когда был референдум, да, в марте. И технично, я не буду говорить, что солдаты были на улице. Это, давай, не будем говорить про этого. Но в точке зрения изменения Текниксда были намного более легитимный референдум в Крым, чем это, который вчера был, это голосование, которое вчера было в Каталонии.
Спасибо.
По крайней мере, это мое мнение, конечно.
Спасибо, Игнасио. Давайте дадим слово Павлу Кудюкину, историку, бывшему замминистра труда в правительстве Гайдара. Павел Михайлович, как по-вашему, сумеет ли Каталония самостоятельно просуществовать экономически в случае, если реализуются ее планы? Вам слово.
Ну, на самом деле, Каталония – один из самых экономически развитых регионов Испании. Душевой доход там лишь немногим меньше, чем немецкий. Но здесь нужно учитывать такую простую вещь. Да, Каталония платит в общий испанский бюджет существенно больше, чем получает из него. Это такая объективная экономическая основа для сепаратистских настроений. Как бы вот давайте не будем кормить Мадрид, Андалусию и так далее. Но не учитывается при этом, что Каталония ведь получает и выгоды от тех трансферов из общеевропейских фондов, которые получает Испания в силу того, что ее общий уровень социально-экономического развития как бы ниже среднеевропейского. И если представить, что Каталония действительно стала независимым государством, и представим, что она вошла в Европейский Союз, что вообще тоже не будет автоматически сделано. Это так, как в Шотландии, когда европейские власти как бы говорили, что ну, будете вступать на общих основаниях, если с Каталонией ситуация примерно такая же была бы. И вот тогда встает вопрос, что Каталония должна будет платить довольно существенные суммы в общеевропейские фонды, как бы, и встанет вопрос, не получится ли, что Каталония, в общем-то, либо вообще ничего не приобретет экономически, став независимым государством, а может быть даже потеряет. Это надо просчитывать, и, как я понимаю, сторонники каталонской независимости вот как раз таких расчетов-то и не делали.
Спасибо, Павел. Вопрос Андресу. Расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям, в чем своеобразие Каталонии, вот как исторической области в составе Испании, почему в нем, в ее населении из поколения в поколение сильна тяга к самостоятельности?
Значит, до того, как ответить на ваш вопрос, а я на него сейчас подробно и обстоятельно постараюсь ответить в рамках того небольшого короткого времени, которое у меня есть, я хочу прокомментировать то, что сказал мой друг и давний знакомый Павел Михайлович Кудюкин, а именно, что расчетов каталонистами по поводу своего экономического будущего не сделано. Я думаю, что это не совсем точное замечание, потому что уже порядка 40 монографий именно по поводу будущего Каталонии, экономического будущего, написаны, и расчеты такие давно есть. Более того, в 1976 году, когда Адольфо Суарес начал процесс, значит, регионализации, который, собственно, и является нынешнее состояние дел в Испании, в Каталонии, это результат того процесса, который начался вот в 1976-1978 году, когда было это закреплено в Конституции. Так вот, значит, эти экономические расчеты есть, и они довольно подробные. О чем они говорят? Они говорят вот о чем. О том, что Каталония – это страна, платящая, являющаяся 19% объема ВВП всей Испании, действительно отправляет, подсчитаны все 100 программ Европейского Союза и 12 направлений структурных фондов ЕС, под которые подпадает Каталония, таких как ФЕДЕР, Эврика и прочее, прочее. Все подсчитано, и известно, что Каталония получает меньше 30% все тех отчислений, совокупности всех отчислений, которые идет, значит, ну, скажем так, в федеральный центр и затем и в ЕС. Таким образом, экономическая ситуация выглядит довольно грустно для каталонцев. Все это подсчитано, взвешено и так далее. При каких обстоятельствах могли бы Это очень важно, о чем я сейчас скажу. Каталонцы могли бы смириться с нынешним положением дел, а именно отчислять больше, чем получать. При каких обстоятельствах? Вот при каких. Они могли бы согласиться, если их краткосрочные экономические, их каталонцев, краткосрочные интересы экономические были бы, так сказать, лишь краткосрочными, а в долгосрочном экономическом плане, в стратегическом, они бы выигрывали. Вот тут можно было бы федеральному центру и Мадриду поиграть, а возможности для этого есть. Так сказать, возможность для переговоров вот в этой сфере, вот в этой области, вот в этой, опираясь на эту мысль, они есть. А именно, можно показать на цифрах, они есть, они реалистичны, они базируются на объективных показателях, что если будет рост ВВП в целом в Испании выше, то таким образом Каталония, само собой, автоматически будет отчислять федеральный центр и по схеме бюджетного федерализма меньше. Таким образом, накоплений средств в самой Каталонии будет оставаться больше. Эти расчеты есть. Поэтому, так сказать, все это известно. Теперь, что касается Каталонии, как, будем так говорить, как исторической области, как политической идеи и как экономической модели развития. Каталония, самобытная историческая область Испании, я подчеркиваю, Испании. Никогда Каталония самостоятельным в новое время государством не была. Она всегда входила в Испанию. Даже упоминал господин Гладышев о том, что во времена республики 1936-1939 годов Каталония имела автономный статут, то есть свой основной закон, по которому Каталония имела достаточно широкие и глубокие автономные права. Да, действительно, этот автономный статут существовал, просуществовал он ровно столько, сколько просуществовала республика, и на этом все закончилось. Поэтому Каталония как самостоятельное государство с 17 века никогда не существовала. Почему каталонистские тенденции, тенденции к самобытности существуют в Каталонии? Потому что в Каталонии запрещены фольклорная одежда, то есть одежда национальная, танцы, национальная еда каталонская, был запрещен каталонский язык. Была запрещена всякое прочее проявление национальной самобытности Каталонии, а заметим, что это одна из самых удивительных исторических культур Европы и потрясающих. Каталония дала многих композиторов, общественных деятелей, политических деятелей, философов, художников. Один Гауди чего стоит и прочее, прочее. Одним словом, это самобытная, культурная и выдающаяся во всех своих проявлениях культуры, политики и так далее область. На протяжении всего периода с 1939 года по момент кончины диктатора Франко все проявления вышеуказаны были запрещены, либо подавлялись. Причем подавлялись по принуждению и в ряде случаев с помощью насилия. То есть люди, которые проявляли свои настроения, они, как вы понимаете, имеют на это право, потому что vox populi, vox deus, глаз Божий, так сказать, это глаз Бога, и всякое такое проявление подавлялось силой. И, конечно, каталонцы, очень гордые и очень самобытные люди, и древние жители Европы, они это понимают, чувствуют. И это, то, что мы сейчас наблюдаем, это удивительный феномен в Европе и, конечно же, в самой Испании, результат длительного, трех поколений, заметьте, подавления национального самосознания. Поэтому это еще и урок для тех людей, которые стоят на позициях, так сказать, традиционализма и, так сказать, великодержавного шовинизма, которые в своей массе находятся, конечно, не в Каталонии, а в других частях Испании, в частности, в Мадриде. И это урок тем, которые могут все время поглядывать на, так сказать, на другие формы подавление самосознания, как полиция, войска и прочее, прочее. Поэтому наступать еще раз на грабли я бы не советовал. Что теперь делать с результатами так называемого опроса общественного мнения? Почему я говорю так называемого? Потому что это действительно всего лишь был опрос общественного мнения, не имеющий, конечно же, юридических последствий. Но заметим, что он был не первый. И это уже целая череда подобных плебисцитов в той или иной форме. Но ясно одно, что большая часть населения Каталонии уже не хочет жить по той модели, как экономической, так и политической, которая существовала до сих пор. Поэтому вопрос к политикам, как каталонским, как находящимся в Барселоне, так и в Мадриде. А за это население и платит им налоги, на то они и политики, чтобы оформить те результаты и то положение дел, которое сложилось. В каком виде это будет оформлено? То ли это будут более расширительные автономные права Каталонии, как в части политики, так и, конечно, в части экономики. Один из вариантов я уже в этой передаче назвал, по какому пути можно идти. Будут ли это... Три сценария существуют. Сценарий первый – это выборы в каталонский парламент 2016 года. То тогда парламент Каталонии может выдвинуть свои варианты, они уже есть, они описаны и известны общественности. Второй вариант – это в этом году будут выборы в федеральный парламент в Мадриде, и большая часть каталонистов, конечно, будут представлять ту позицию, которая сложилась в Каталонии сейчас, и через этот канал будут продвигаться формулы и модели закрепления нынешнего статус-кво. И третий сценарий – это то, что сегодня, на сегодняшний день, уже вчера и сегодня сложилось в Каталонии, и будут те политические партии от Эскерра Републикана и кончая радикальных националистических и сепаратистских организаций, политических общественных организаций, будут настаивать уже сейчас, то есть завтра, на углублении и продолжении ситуации в сторону выхода уже сейчас немедленно Каталонии из состава Испании. Вот такие три направления я вижу. Спасибо.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Вот бывая в Каталонии и разговаривая с местными жителями, как вы поняли, что более всего тяготит их, что их не устраивало в едином государстве с Мадридом? Вам слово, Владимир.
Спасибо. Тут ситуация достаточно сложная, потому что, в общем-то, нельзя сказать, что всех тех, кто живет в Каталонии, не устраивает ситуация с Мадридом. На последних выборах 2012 года, потому что, понятно, вчерашний опрос, он, в общем, не имеет ни юридической, ни морального веса. На последних выборах партии, которые выступали за независимость, прежде всего Конвергенция Унио и ситуационные союзники, набрали чуть меньше 50% голосов. Это не очень много. И на вчерашнем опросе участвовало 32% избирателей. Для сравнения, в последнем референдуме в Квебеке участвовало 93%, в Шотландии участвовало 85% населения. То есть, это, если считать, что примерно избирателей в Каталонии 6 миллионов, то вчера высказалось за независимость 1,7 миллиона. Примерно. Цифры условные, поскольку референдум этот или опрос был странный. Как сказал сегодня представитель Народной партии, там мог прийти губка Боб в квадратные штаны проголосовать 16 раз подряд, и никто бы внимания особо не обратил бы. Контроля за списками не было. Такой был, скорее, праздник единомышленников, которые в Каталонии, в общем-то, находятся в меньшинстве. У всех разные совершенно причины. Любить, не любить Испанию, желать в Испании остаться, не желать в Испании остаться. Экономические причины, конечно, существуют, но они, опять-таки, сложнее. Да, традиционно Каталония, как и страна басков, они были экономически развитыми отраслями, областями. И понятно, что отделяться вчера всегда хотят богатые, а бедные не хотят отделяться. Ни Экстремадура, ни Андалусия, они не хотят отделяться. Но в настоящее время ситуация более сложна. Есть огромный дефицит регионального бюджета. То есть конвергенция у нее и другие партии, они тратят много денег на популистские проекты, которые не дают экономической отдачи. Второй момент. Уровень коррупции, о котором в Каталонии, о котором сейчас говорят, он достигает, в общем-то, наверное, мексиканских масштабов. Недавно был вот этот вот замечательный скандал с семьей Жорди Пужоли, который правил в Каталонии с 80-х по 2003 год. Оказалось, что у него там значительно больше миллиарда евро на счетах в Швейцарии. И он объяснил, что это он в свое время получил такое наследство. Мало кто его имеет. Третье. Каталония становится все менее привлекательной для международных компаний. В настоящее время последние цифры были, что в Мадриде, в одном Мадриде, примерно столько же штаб-квартир международных корпораций, как во всех провинциях Каталонии. А по количеству тех доходов, которые получают корпорации, и то, что не тратят, Мадрид намного, один только Мадрид, намного опережает Каталонию. То есть, да, Каталония экономически развитая страна, область, но она идет вниз, она идет под уклон. И что-то неладно там в каталонском королевстве, поэтому не очень радужная там ситуация. Культурное значение имеет огромное, культурная политика имеет огромное значение. У Каталонии есть там огромное количество культурных ориентиров, от Сардана до Карлса Сафона, писатель, который сейчас известен во всем мире, в том числе в России. Это каталонский писатель Эдуардо Мендоса, замечательный писатель, которого я очень люблю, и другие авторы каталонские, и музыка замечательная в Каталонии, и классическая музыка, огромная традиция в Каталонии. Но, опять-таки, и для огромного количества людей, особенно для интеллигенции и со старыми корнями каталонской культуры, это чрезвычайно важно. Действительно, во времена Франко культура, она была запрещена на определенном этапе. Во времена позднего Франко разрешалась уже, да, то есть когда была нормализация, когда вот эти вот ужасы гражданской войны, которая была фактически развязана левыми партиями в блоке с баскскими каталонскими сепаратистами, вот эти ужасы, они все были смягчены и прошли. В конце, во время нормализации режима, каталонская культура народная, она уже была разрешена, и фольклорная, уже можно было сардан танцевать. Но сама вот эта вот память, то, что когда ты танцуешь сардан, тебя за это могут посадить в тюрьму, конечно, это остается надолго. И просто вот некоторые переадресации трансферов эту проблему не решить. И вот эта вот память генетическая, культурная, она, конечно, с каталонцами останется надолго, и даже если эти люди будут в меньшинстве, они все равно будут локомотивом сепаратизма.
Спасибо, Владимир. Вопрос Игнасио Ортеге. Как, по-вашему, какие рычаги влияния на ситуацию остаются в руках Мадрида? Может быть, как-то расширить национально-культурную автономию, образование на местном диалекте? Вам слово, Игнасио.
Ой, я что могу сказать? Да? Коллеги, которые вы пригласили, конечно, я удивлен, конечно, я очень хорошо знаю ситуацию, это первое. Но я должен тоже напомнить, что когда мы говорим, что не разрешили, да, употребление языковой культуры и все это, составляющей культурной составляющей, это тоже случилось в стране Басков, правда? И в Галиции, да? Это случилось не только в Каталонии. И только я могу сказать, что может Мадрид делать? Я, честно говоря, повторяю, Квебек, да, мы знаем, что два раза они организовали референдум. А насколько я понимаю, Конституция Канады тоже не предусматривает, да, это возможно, что часть страны уходит, да, и поэтому они разрешили. И Квебек, я знаю, у меня, по крайней мере, там подруга, и очень много, в принципе, хотят быть независимыми. Все равно организовали референдум и поиграли. Шотландия, тоже говорили, столько десятки лет, что Шотландия хочет быть независимой, тоже поиграли. Честно говоря, я думаю, если Каталония организовали такой референдум и голосовали все, кто могли, они поиграли, и это укрепляет испанского государства. Это, что, я думаю, должен делать Испания. Испания должен быть лучшей страной. Если Испания была богатой страной, если Испания была не столько коррупция, которая сейчас, каждую неделю у нас новые случаи коррупции, это просто ужасная беда, которая сейчас есть в Испании. Я не думаю, Каталония хотела уходить от Испании. Честно говоря, не важно, что говорят по поводу культуры, по поводу независимости. Там, где будет очень много населения, которое мы знаем, прохождение не из Каталонии, прохождение из Экстремадуры, из Андалусии, из Галиции. Эти 3 миллиона человек и даже может быть немножко меньше. Я не уверен, что они голосовали за независимость. Поэтому я думаю, не думаю, что, как говорят пресса, что сейчас Мадрид поиграл. Я думаю, это был немножко показуха по сторону Артур Мас, президент Каталонии. А что он выиграл? Голосовали 2 миллиона, когда могли голосовать 6 миллионов. Только 300% населения старше 16 лет. Поэтому я думаю, у Рахой, президент Мариано Рахой, еще есть немало рычаги. И самый важный рычаг, это что только 2, даже меньше 2 миллиона голосовали за независимость. Поэтому я не вижу, что здесь Каталония выиграла, Испания поиграла. Это мое мнение, по крайней мере.
Вопрос Павлу Кудюкину. Вы видите вот угрозу целостности Испании после произошедшего референдума, или, как считает Андрес, опрос общественного мнения? Вам слово, Павел.
Ну, на самом деле, это действительно все-таки не был референдум, ни юридически, ни фактически. Это было скорее такое консультативное голосование, где действительно приняло участие заметно меньше половины жителей Каталонии, имеющих право голоса. Вот. Не знаю, наверняка будут через какое-то время опубликованы более подробные данные, скажем, по структуре тех, кто пришел как бы выразить свое мнение. Будет очень интересно посмотреть действительно их этнический состав, сколько там, собственно, каталанцев, а сколько представителей, как бы, мигрантов из других регионов Испании, потомков таких мигрантов, а они составляют, в общем-то, более половины населения Каталонии, хотя, насколько вот мне приходилось читать, какая-то их часть тоже выступает, в общем-то, либо за существенное расширение автономии, либо за независимость. Само по себе вот это вот голосование или опрос, конечно, угрозы единству Испании не создает. Это скорее некоторый аргумент в политических спорах, причем с обеих сторон будут пытаться это в свою пользу, со стороны Мадрида будут говорить, да, ну вы видите, это гораздо меньше половины. Со стороны каталонистов будут говорить, ну вот видите, из тех, кто пришел, подавляющее большинство высказалось за независимость. Это будет, я думаю, достаточно длительный торг, где будут разные аргументы и разные результаты. Возможно, как, собственно, происходит сейчас в Шотландии, как в свое время произошло в Квебеке, произойдет некоторое расширение каталонской автономии, хотя она и так достаточно широкая. Собственно, в области культуры там давать буквально нечего. Там и так каталанский язык, по сути дела, является основным языком культурной жизни и образования. Можно, конечно, опять-таки там дать право использовать большую часть налоговых поступлений, собираемых на территории Каталонии, в самой же Каталонии. Но тут уже начинаются сложные проблемы. Вообще тут более широко надо ставить вопрос как бы о будущем Европейского Союза, в какой мере он будет двигаться в сторону некоторой общеевропейской федерации и что будет с составными частями такой федерации. То есть давно еще, собственно, с 70-х годов ведь поднимается вопрос там, о строительстве Европы регионов, как бы, когда... Ну, скажем, в 70-х еще годах Рой Дженкинс, тогда один из еврокомиссаров, говорил, что вот национальное государство, оно как бы теряет свои ориентиры, теряет свою роль и расширяет свою роль с одной стороны регионов, с другой стороны наднациональных европейских институтов. Ну, опыт тех 30-40 уже почти лет, который прошел с тех пор, показал, что все гораздо сложнее, и нет такого однозначного ухода национальных государств. Но, тем не менее, как бы вопрос о роли регионов вот, в единой Европе, в федеративной Европе, он существует. Потому что ведь проблемы вот с этим недовольством экономически развитых регионов тем, что они выступают донорами и своих национальных бюджетов, и бюджета Евросоюза, он существует не только в Испании, скажем. Даже в ФРГ, вот куда уж вроде благополучней, там ведь тоже лишь две федеральных земли, Бавария и Райланд-Пфальц, собственно, являются основными донорами федеративного бюджета и, в общем-то, и Евросоюза. И там тоже есть недовольство этим. Правда, до сепаратизма не доходит. Но кто знает, что будет лет через 5-10.
Спасибо, Павел. Вопрос Андресу. А как относится население Каталонии к государственному устройству Испании? Всех ли устраивает вот нынешняя династия, вообще монархическое устройство? Или у них есть какие-то альтернативы?
Исторически в Каталонии преобладают, конечно, республиканские настроения. Исторически так сложилось. Почему? Потому что в Каталонии основная часть политической элиты вышла из республиканских партий. Их 17 политических, основных политических партий Каталонии, из них 15 политических партий чисто республиканские. Как то правящая конверженция, правящая Унио, а это коалиция, конверженция и Унио, это две политические партии. Остальные 13 крупнейших политических партий Каталонии являются республиканскими партиями, то есть выступают не за монархию, а за республику. И только две партии из 17 политических крупнейших партий по списку согласны с существующим статус-кво, а именно испанской монархии. Но надо заметить, что и каталонцы, и баски, и галисийцы, и другие представители других политических организаций, других регионов, а их 17 автономных областей Испании, в 1976-1978 году, когда так сказать, создавалась формула, нынешняя формула политического устройства во главе с монархом, руками выдающегося политического деятеля той поры и, я считаю, по сей день выдающегося Адольфо Суареса, герцога Суареса и самого короля Хуан Карлоса, эта модель закрепляла существование 17 президентских и парламентских республиках в масштабах, в рамках единой монархии. Вот такая самобытная страна Испания. То есть это монархия для внешнего мира, но внутри испанской структуры политической, государственного устройства ярко выраженные 17 президентских, в ряде случаев, как ни странно, парламентских республик. Где-то больше президентские, где-то меньше. Но, тем не менее, это все республики. И сейчас Каталония – это республика во главе с руководством, Женералитат и так далее. Так все это задумывалось на этапе формирования современного испанского государства, которое называется «El Reino de España» – «Королевство Испания».
Вопрос Владимиру Гладышу. Вот как, по-вашему, может быть, ослабла династия и какой-то единый монархический центр, который привел к этому росту сепаратизма, и решили ли вот сторонники независимости воспользоваться этой ситуацией? Как вы считаете, Владимир, вам слово?
Да, я думаю, что в этом, конечно, есть определенный смысл. Действительно, династия в настоящее время ослабла, там было несколько скандалов, причем скандал вот с принцессой и ее мужем, которые, кстати, жили постоянно в Каталонии, вышел на передовицы газет, и это, конечно, ослабляет монархию. Монархия по Конституции 1978 года является символом единства Испании. Это вот то, что записано в Испанской Конституции. Это не просто для внешнего потребления, это не просто экзотика монархическая старой Европы, это символ единства Испании. Именно поэтому боевики из Баской организации ЭТО в всегда пытались организовать покушение на короля, потому что король – это символическая фигура, и принципиальный его роль – это символ единства Испании, который выдается вот этим 17 автономным сообществам отделиться от Испании. В настоящее время вроде бы все сходятся, что нынешний король Филипп ведет себя правильно, он стремится к поднятию престижа монархии, республиканские настроения все равно в достаточной степени сильны, особенно среди левого спектра. Опять-таки ситуация имеет некоторые нюансы. Например, самая такая крикливая, что ли, партия республиканская Каталонии, Эскерра Республикана де Каталония, она очень плохо себя зарекомендовала во время гражданской войны Испании. Там она очень свою репутацию сильно подмочила. Ее здравомыслящие люди к ней относятся плохо, в принципе. То есть не все в Испании, кто республиканцы, они хорошие. Не все в Испании, кто монархисты, они плохие. То есть бывает и так, и в принципе большинство здравомыслящих людей, то они-то как раз за монархию. Есть еще один нюанс. В последнее время большой интерес проявляется именно к вот этому периоду, который слегка здесь обсудили, периоду перехода от режима Франциско Франко к нынешнему режиму, основанному на Конституции 1978 года. И вроде бы появляется альтернативная точка зрения. Не то, что вот Адольфо Суарес с королем все это сделали, а скорее была мудрая старая гвардия вот старого режима, которая произвела вот этот процесс Делиес-Алеес, которая плавно этот процесс на основании того среднего класса, который был создан в годы диктатуры, что позволило провести процесс плавно, элегантно и скромно. И, собственно говоря, многие сейчас говорят, что роль короля, видимо, она была слегка раздута пропагандистски, а спасибо за вот этот переходный период, видимо, надо сказать другим людям, которые скромно оставались теми.
Спасибо. Вопрос Игнасию Ортеге. Как, по-вашему, пострадал ли авторитет монархии в связи с последними событиями этого года? И как это сказалось на результатах вот этого опроса в Каталонии? Вам слово, Игнасию.
Да. Ну, действительно, конечно, монархия очень сильно страдала в последнее время. И это я не могу не согласиться. Но я могу сказать, когда были эта демонстрация в Мадриде, сейчас его и не только в Мадриде, но было немало людей, несколько десятков тысяч, можно договорить, которые за республика. А я могу сказать, мой дедушка был республиканец, я только могу сказать, конечно, я тоже за республика, но я не вижу, что общество готово. Почему? Потому что когда видишь, какие лозунги, да, звучат в этой демонстрации. Они говорят про Испанию, которая 30-х годов, когда было после этого, была гражданская война. Поэтому эти люди, которые защищают республику, они говорят про республику, которая уже была. А республика, которая не защищалась, закончила очень плохо. Поэтому, я думаю, как сказал нас руководитель коммунистической партии Сантьяго Карильо, который недавно умер, он сам говорил, что Испания не готова для республики. Он сам, это даже не верится, это слова, но он сам сказал, что он не видит сейчас, Испания готова для республики. И очень правильно, что Хуан Карлос, я думаю, он сделал очень, я должен сказать, никогда я подразделал Хуан Карлос, но он был очень смелый, когда он решил отойти в эту сторону и дал, возможно, дал шанс сына другой поколения испанец, да, испанец другой поколения стать королем. Я думаю, это очень хороший шаг, я думаю, он будет король несколько десятков, я не знаю, 20 лет, 30 лет, и когда мне будет, наверное, 70-80, может быть, Испания будет готова для республики. Сейчас, я думаю, не готова. Это мое личное мнение.
Вопрос Павлу Кудюкину, как историку. Как, по-вашему, ощущается ли вот в связи с итогами этого референдума, что не до конца преодолены до сих пор последствия гражданской войны, еще жива память о тех временах, и она вот иногда прорывается? Вам слово, Павел.
Ну, вы знаете, вообще-то память о гражданской войне, насколько я понимаю, в Испании скорее выступает некоторым сдерживающим фактором. По крайней мере, вот в процессе демократического перехода второй половины 70-х годов Гражданскую войну вспоминали очень часто представители разных политических сил, и всегда ее вспоминали в том контексте, что мы не хотим повторения. Вот. Хотя какие-то исторические последствия этого вообще страшного раскола испанского народа, конечно, прослеживаются. Да, вот характерно, что первые демократические выборы 1977 года, вот, когда их по карте Испании раскладывают, где проголосовали за левых, где там и левоцентристов, где за правых и правоцентристов, оказалось, что эта граница проходит почти там же, где проходила линия фронта в 1936 году. То есть вот эти традиции левой и правой испанской культуры, они оказались удивительно устойчивыми и не были стерты годами франкизма. Сейчас, я думаю, это в меньшей степени сказывается. Испанское общество стало более однородным, в том числе и включение Испании в Евросоюз, несомненно, повлияло тоже на социальную и политическую модернизацию страны. Как бы, то есть, да, естественно, испанцы помнят, на чьей стороне воевали их деды и прадеды. Как бы, это, наверное, сказывается в политической жизни, скажем, в том, какой политический выбор на выборах делают испанцы, хотя это уже не столь абсолютно. Вот. Но скорее действительно воспоминания о том, что была эта страшная гражданская война, она действительно была страшной и кровопролитной, если учесть соотношение жертв и населения страны, как бы скорее действительно как бы испанцы не хотят повторения чего-то подобного. Но, с другой стороны, такое ощущение, что они уже и не очень этого боятся, потому что понимают, что ситуация совсем другая.
Вопрос Андресу. Как, по-вашему, с годами в Европе берет верх какая тенденция? То ли обостряется сепаратизм, то ли, наоборот, народы все больше чувствуют свое единство, потому что это же противоположные две тенденции, которые обе вроде бы должны быть прогрессивными, но противоречат друг другу.
Две тенденции существовали всегда, с момента образования в 1951 году, сначала объединение угля и стали, затем Европейского экономического сообщества, и уже затем на последующем этапе и сегодня существовавшего Европейского союза. Так как Европейский союз – это образование, если говорить об экономическом аспекте, основанное на формуле бюджетного федерализма. Что такое бюджетный федерализм? Бюджетный федерализм – это, ну, если говорить совсем просто, таким бытовым языком, это тогда, когда накопленные ресурсы в центре, то есть в Брюсселе, направляются не в национальные столицы для распределения, а именно в Берлин, Мадрид, Париж, Лондон, Стокгольм и так далее и тому подобное, а направляются уже в столицы национальных регионов. Ну, если брать пример Испании, то это, допустим, в столицу Каталонии Барселону, в столицу, допустим, Андалузии Севилью, в столицу страны басков Виторию и так далее и тому подобное. И по такому же принципу ресурсы, идущие в обратную сторону, тоже направляются в Брюссель. То есть распределение и взаимоотношения центр-периферия идут не через, и уже не в той мере, как это было раньше, проходя через национальные столицы, а через столицы регионов. Это первое. Таких регионов в Европейском Союзе более 300. То есть сейчас, по факту, о том, о чем говорили предыдущие выступающие, мы имеем дело с Европейским Союзом по существу, с Европой регионов. То есть, говоря экономическими терминами, это уже Европа регионов по факту, так как зиждется, строится на принципах бюджетного федерализма. Это первое. Значит, мы уже говорим о том, что регионалистская тенденция в Европе побеждает. Что касается политического аспекта этой ситуации, она не столь радужна и не столь однозначна, так как политическое волеизъявление и политический decision-making, он не проходит только и в полной мере по экономической плоскости. Он также проходит и по политической плоскости. А здесь все сложнее. Таким образом, мы это и наблюдаем в случае с Каталонией. То есть с Каталонией ситуация экономическая ясна и предельно однозначно, а ситуация политическая с Каталонией неоднозначна и не ясна. То есть перспективы политические с Каталонией весьма сумрачны и покрыты флером неизвестности. В то время как экономическая ситуация с Каталонией ясна, а именно, двоеточие, чем меньше Каталония будет отправлять в центр, тем больше она будет оставлять себе. Потому что Каталония получает, каковы источники, так сказать, валютной выручки или вообще экономических и материальных ресурсов в Каталонии? Первое и на первом месте – это весь комплекс финансовых поступлений из Европейского Союза, а это 100 программ и 12 структурных фондов, я их выше уже называл. Второе, это собственные доходы Каталонии от торговли, туризма, промышленного производства и так далее и тому подобное. И третье, это отчисления из центра. Так вот, все это вместе взятое, каталонцы сейчас и политический класс Каталонии во главе, ну, так сказать, если мы говорим о персоналиях, то в данный момент это не Жорди Пужоль, хотя и вся группа Жорди Пужоль оставляет за собой право принятия решений, и сам Артуро Мас. Так вот, они хотят добиться того, а политический процесс продолжается, то есть политический диалог не прекращен между Мадридом и Барселоной, настаивают каталонисты на том, чтобы эта формула экономических взаимоотношений с Мадридом была изменена в пользу Каталонии. Поэтому вопрос ваш о том, какова тенденция побеждает в Европе, регионалистская ли, то есть та, которая в пользу регионов Европы, а их, я уже повторяю, более 300, либо в пользу наций, государств или государств-наций, то есть единых государственных образований по типу фон Бисмарка, так сказать, вот таких, такой тенденции однозначно мы не видим. Это две тенденции, которые сосуществуют, комплементарны и добавляют друг другу.
Вопрос Владимиру Гладышеву. Как по-вашему, должно ли состоявшееся голосование встревожить Страсбург и Брюссель? И пойдут ли еврокомиссары, что ли, навстречу Каталонии, ее проблемам, увеличить, может быть, квоты на ресурсы, на производство? Как вы считаете, Владимир, вам слово?
Ситуация здесь тоже, опять-таки, такая текучая и не очень однозначная. Официальная реакция сегодняшнего Брюсселя была очень сдержанная, и было сказано, что это внутреннее дело Испании, которое должно решаться в конституционных рамках Испании. То есть, как бы позиция нейтральная, на самом деле ссылка на Конституцию Испании означает, что Брюссель встает несколько более на сторону Мадрида, чем на сторону Барселоны. Почему? Потому что, ну, считается, что Каталония юридически может выйти из Испании только одним способом, полностью разрушив Конституцию 1978 года. Других вариантов у Каталонии нет. Да, я согласен, была вот эта вот идея в 90-е, особенно годы Европы регионов, и она до сих пор имеет, наверное, огромное количество сторонников в Брюсселе. И Брюссель в идеале, в перспективе видит именно Европу регионов, то есть разрушение окончательное, старая левая идея разрушения национального государства и сосредоточение всей власти в руках комитета старейшин, мудрецов. Их никто не выбирает, но они просто лучше всех знают и спокойно руководят, возможно, через формальные декоративные институты, как вот недавно были дебаты между ЮКИП и Либеральной демократической партией в Англии, в которой, ну, как бы так, эта цифра была известна, но большинство народов с удивлением первый раз узнало, что 70% законов, по которым живет Англия, принимаются в Брюсселе, а в Вестминстере они просто штампуются. Вот эта тенденция, она, конечно, продолжается, но в настоящее время в огромном количестве, в большинстве западноевропейских стран идет волна так называемых новых правых, правого популизма. Это ЮКИП в Англии, это Национальный фронт в во Франции, это наиболее известное, есть менее известные у нас явления, но вот это вот широкие явления правого популизма, оно в том числе является реакцией на идею Европы, Европы регионов. И поэтому в настоящее время по тактическим соображениям Брюссель не педалирует вот эту идею Европы регионов, потому что она вызывает большое противодействие у значительных слоев населения. В Испании вот такое право популистской партии пока в таких масштабах нет, но есть очень интересное явление, которое называется партия Vox. Она маленькая пока, но это партия таких правых интеллектуалов, очень симпатичная партия. Она, конечно, не является, не имеет такой поддержки, как эта кошмарная партия Подемос, но, может быть, будем надеяться, что за ней будет как раз будущее.
Вопрос, Игнатий Ортега, как по-вашему, какие выводы вынесет Мадрид из произошедшего? И как он поступит при попытке еще раз провести уже на этот раз легитимное голосование? Может ли быть ввод войск туда, в Барселону? Вообще, встревожила ли эта ситуация официальные власти страны? Вам слово, Игнасио.
Сам Рахой, он мог, например, есть такие люди в консервативный, да, ряд, да, которые хотели, что отправили не армию, конечно, но, по крайней мере, сокрыть школы и место, где было голосование, но Рахой очень консервативный и очень спокойный человек, и это решил не делать. Не думаю, в втором случае будет так делать. Я думаю, что, да, и, честно говоря, что сейчас альтернатива, единственная альтернатива, по крайней мере для меня, это изменение Конституции, да, и есть, которые думают, что Конституция это святое, нельзя трогать, но я думаю, уже видно, если видим новое общество в Испании, это новая Испания, когда подписали эту Конституцию, это было чудо, действительно, потому что есть, которые еще боялись, когда умер Франко в 75-м, что будет, это была такая опасность опять повторения гражданской войны, я думаю, такая опасность не существует, и поэтому надо изменить, конечно, Конституцию и дал, конечно, больше права, это не только баски, не только Каталония и Галиция, но вообще все 17 областей, которые существуют, автономии, которые существуют в Испании, и делать, что Испания будет более привлекательной, да, как страна и как государство. Не думаю, что Рахой будет, конечно, сейчас оправдать это изменение Конституции, но я думаю, в будущем, если, например, Рахой поиграет в выборы через 2 года, если побеждают социалисты, я уверен, будет изменение Конституции. Или да, и Рахой побеждает, но он не побеждает такой большинство, который дает право править страну сам, популяр партии, как называется. Он должен, конечно, договориться с кем-нибудь и, по крайней мере, изменить Конституцию. Другая альтернатива я не вижу.
Спасибо. Вопрос Павлу Кудюкину. Как, по-вашему, вот этот урок для Мадрида может привести к тому, что сочтут необходимо провести референдум о сохранении целостности Испании? Как помните, когда-то перед распадом СССР был референдум о едином союзе, обновленном в СССР. Вам слово, Павел.
Ну, еще раз. Конечно, ситуация сейчас достаточно неопределенная и труднопредсказуемая. Многое будет зависеть от реакции Мадрида на то, что происходит в Каталонии, на то, могут ли возникнуть, скажем, более сильные автономистские тенденции, а может быть даже сепаратистские в других автономных сообществах. Дело в том, что вообще Испания не является формальной федерацией, де-факто является не просто федерацией, а федерацией асимметричной. Как раз Каталония и страна басков обладают большим объемом автономных прав, чем другие автономные сообщества. Так сказать, это было решено в результате региональных референдумов в свое время после 1978 года. Вот. И, в принципе, действительно, Испания может пойти по пути изменения Конституции, более радикальной децентрализации, то есть расширения возможностей регионов в организации своей экономической, прежде всего, жизни. Правда, здесь сразу возникает проблема достаточно существенных разрывов в уровне социально-экономического развития, которые как раз, в общем-то, выравниваются центром за счет перераспределения средств от более процветающих, более богатых регионов к более депрессивным, с одной стороны, с другой стороны, потоками трудовой миграции внутри страны. Вот, и как бы все это действительно очень сложный клубок. Но, в принципе, неразрешимых проблем, наверное, не бывает. Как, знаете, у психологов есть хороший такой афоризм, что безвыходная ситуация – это та ситуация, очевидный выход из которой для нас неприятен.
Спасибо большое, Павел. Напомню, что сегодня мы вместе с нашими гостями, которым огромное спасибо за участие в нашем прямом эфире, обсудили ситуацию в Каталонии, где произошел опрос общественного мнения, названный референдумом о независимости этой области. В нашем разговоре участвовал Андрес Ландабаса, профессор Российского экономического университета имени Плеханова. Он был в нашей студии. А на прямой телефонной связи с нами были журналист агентства «Эфа» Игнатио Ортега, дипломат Владимир Гладышев и историк Павел Кудюкин, которые считают, что вопрос во многом остается открытым. И память о гражданской войне в Испании проявляется совершенно по-разному, и монархия переживает кризис. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Касторов.